прочих мобильных устройствах.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив меня журналист Александр Проханов. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
Плюс 7-985-970-4545. Вы все знаете этот телефон. Он для тех, кто захочет написать нам по СМС, прислать вопросы Александру Проханову. Ну, а если вы захотите оценить его ответы, то вы сможете это сделать на нашем сайте www.ekmsk.ru. Там выстраивается постепенно кардиограмма эфира. Ну, и вообще много средств связи с нами вы найдете на нашем сайте. Через интернет, кстати, можно задавать вопросы. Ну что, Александр Андреевич, вопросов много, собственно, уже и пришло. Вот давайте с вопроса слушателей начнем. Смогли бы вы сказать Путину: «Я поздравляю вас с честной победой на выборах президента»?
Вопрос в лоб. Нет, я не могу вам сказать, потому что я не ходил на выборы. И вообще не...
Вы не ходили на выборы?
Да, но я заявил об этом во всеуслышание. Я не могу вот заниматься таким вот... таким, ну что ли, церемониалом поздравлять президента. Если бы я был каким-нибудь кандидатом в президент, например, если бы я был Прохоровым, а не Проханов, конечно, первое, что я сделал, узнав о своем проигрыше, я побежал поздравлять Путина. Так что, как я не участник всего этого, я созерцаю, я мыслитель, аналитик, я...
Подождите, но вы же в митинге участвовали незадолго до выборов.
Разве вы
не участвовали в митинге на Поклонной горе?
А что это был митинг, если не секрет, расскажите мне.
Ну, насколько я знаю, это был митинг... антиоппозиционный, антиоранжевый митинг.
А при чем здесь Путин?
А Путин здесь ни при чем.
Конечно, это был митинг, направленный против группировки, которая могла вот эту взвинченную, экзальтированную толпу людей повести на свержение власти в Кремль. Путин здесь был ни при чем.
Нет, потому что на свержение власти, то есть на свержение Путина.
Ну, почему Путин? Во власти был Медведев в ту пору, и еще остается по сей день до инаугурации.
Ну, вы много раз мне говорили, что Медведев – это такая проформа, а на самом деле Путин, разве нет?
Не передавайте наши интимные с вами разговоры. Иначе я скажу, в каких условиях и когда, при какой степени затемненности я говорил вам это.
Вы имеете в виду гостевую комнату? Нет, там все прилично. Вам подтвердят, Александр Андреевич.
Итак, повторяю.
То есть не можете поздравить.
Итак, повторяю, я никого никогда не поздравляю, а также не приношу соболезнования. Это не мой стиль, не мой амплуа.
Хорошо, тогда другой вопрос, и тоже от слушателя. Вот не от меня, заметьте. Выборы президента 4 марта легитимны, да или нет?
Да, да, нет, нет, да. Ну что за идиотские вопросы, боже мой. Неужели это невралгия?
Это вопрос слушателя, невралгия этих безумных... вам, читателя, ну, мало ли, слушателя.
Ну, слушателей много, слушатели разные. Зачем дурацкие вопросы?
Да вопрос-то простой. Ну, легитимны или нет?
Выборы?
Да.
Легитимны или нет?
Да.
Откуда я знаю, выборы они, легитимны или нет? Они прошли, есть, они были прозрачны. Я знаю только одно, что выборы были прозрачны. Были прозрачные урны, в них бросались прозрачные бюллетени, к этим урнам подходили прозрачные избиратели, кабинки для выборов были прозрачные, претенденты на президентский престол были тоже прозрачные. Какое-то ощущение прозрачности, стеклянности и хрустальности осталось у меня от этих выборов. Вот я поделюсь вам этим ощущением.
Ну, это такие, знаете, вот импрессионистические наблюдения, я понимаю, они художественные,
а
не художественные.
Легитимны они были, нет? Ну, что за идиотский вопрос? Конечно, они были легитимны.
Легитимные.
Они были легитимны.
А можете как-то это, ну, доказать, подтвердить?
А я не могу доказать, что они были нелегитимные. Понимаете, у меня есть больше, ну что ли, предпочтений, предпосылок верить в то, что Путин перепрыгнул шкалу 50%. И абсолютно нет никакой убежденности, что Прохоровские, сколько у него, 8, являются действительно Прохоровскими. Вот в чем я сомневаюсь, так это в том, что у Прохорова...
Вам 8%. Кажется, что это слишком много для
Михаила Прохорова? Я считаю, что для миллиардера, который построил свое благосостояние на разрушение великой цивилизации, причем взял деньги, которые заработали зэки, гулаговский, и при этом еще до краха Советского Союза вступил в компартию, а теперь поливает советский строй, говоря, что коммунисты залили страну кровью, то есть он залил страну кровью, но не заливал страну кровью, он залил Россию слезами детскими, он залил страну русским несчастьем. И он получил 8%. Откуда? Где эти люди?
Ну, если вы в курсе, то по Москве Прохоров набрал, в общем-то, даже и больше. Вот, есть вот, участки, где Прохоров просто победил, вчистую победил
вот
Путина.
Вот в это я не верю. Ну, хоть пытайтесь, хоть паяльниками меня жгите. Я не верю.
Ну, хорошо, вы не ходили на выборы, но вы же как-то смотрели, я не знаю, там, видели, что было много наблюдателей. Ну, хотя бы там по Первому, Второму каналу, который вы смотрите, там, были. Допустим, да?
Ведь урны были прозрачные, и бюллетени были прозрачные, и выборы были прозрачные. А я знаю, что могли бы здесь в Москве появиться специально выписанные из Бангкока такие фокусники, которые могли прозрачные бюллетени сквозь прозрачные стенки урн туда забрасывать.
Ну, это прям уж булгаковщина какая-то,
знаете. Вы думаете, мы что живем? Не в Булгаковщине? Мы живем в среде, где доминирует Булгаков, Гоголь, Гофман, Босх. Мы здесь живем.
Нет, ну смотрите, на самом деле было много людей, это уж кроме шуток, записались в наблюдатели.
Вы понимаете,
наблюдатели, вели подсчеты, они провели подсчеты. Ну, вот, например, Лига избирателей сделала заявление, да? Люди вполне уважаемые входят в эту лигу,
кем
в том числе.
Ну, я не уважаю.
Вы не уважаете, Салют. Хорошо. Но это, тем не менее, общественная организация. Люди организовались, подсчитали, сказали, что выборы нелегитимны. Путин на это ответил. Вот, кстати, Путин говорит, что в этом нет ничего нового, что Лига не признает результаты выборов. И Путин дает где-то 1% на возможные фальсификации.
Я думаю, что
Лига
избирателей абсолютно высосанная с пальцем организация политическая, мгновенно созданная. Убежден, что она подобна многим неправительственным организациям.
Так, скажите, что вы хотите сказать. Ну, скажите.
Я хочу сказать, что Лига избирателей никогда не получает иностранных траншей, что Лига избирателей абсолютно независимая организация, что эта Лига состоит из людей, которые приезжают на трамваях на собрание своей Лиги, что Лига организации абсолютно выражает мнение большинства русского народа, что если бы у нас не было Лиги избирателей, то не было бы многовековой русской истории. Вот это я хотел сказать. Вы это хотели услышать от меня?
И вы потом говорите, что вы не голосовали за Путина, и более того, вы не хотите его поздравить, но вы же повторяете.
Я вас поздравляю с наступающим днем 8 марта. Вы никогда не были такой политизированной, Марина. Ведь люди превратились...
Да всегда, Александр Андреевич, подождите.
Люди превратились в какие-то провода, в проволоку, гнутую, ржавую, скучную.
Давайте 8 марта оставим на потом. Тем более, что и Путин говорил о праздниках тоже.
Давайте о ржавой проволоке. Давайте.
Минута у нас с вами. Через минуту мы вернемся в эту студию.
Да, да, да.
Заводи мотор. Поехали. Реклама.
Первое, что чувствуешь, когда попадаешь в Мэдисон Парк, это дыхание леса. Ты делаешь глоток воздуха и понимаешь, что жить надо здесь, в особняке между Рублевкой и Новой Ригой, в тени вековых деревьев. Это так странно. Всего в 24 километрах от Москвы увидеть такой уголок природы. Мэдисон Парк. Экология, стиль и комфорт от компании Village Estate. Звоните 974-0000. 974-0000.
Читайте в аргументах и фактах и на сайте aif.ru. Как остановить триллионные потери из бюджета России? Грозит ли нам удорожание продуктов? Кому и что хочет доказать Киркоров рождением дочери? Ответ на любой вопрос в еженедельнике «Аргументы и факты».
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это «Особое мнение» журналиста Александра Проханова. Еще раз напомню для ваших вопросов. +7 985 970 45 45. Кроме того, на нашем сайте, на сайте «Эхо Москвы», вы найдете остальные каналы связи с нами. Ну, в частности, давайте попытаемся, что ли, выстроить кардиограмму сегодняшнего эфира. Хотя я так уже поняла, что Александр Проханов не очень настроен говорить о выборах. Но мы будем говорить о них, Александр Андреевич.
Это пытка.
Вам не интересно говорить о выборах?
Абсолютно. Я столько за это время наговорился о выборах.
А ведь вам написали, что возможно...
Я готов был бы говорить о выборах, если бы были поставлены интересные вопросы.
Интересные вопросы. Хорошо.
Скажите мне, пожалуйста, вот еще один вопрос.
Почему Путин заплакал? Вы же помните Манежную площадь, когда он 4 марта вышел перед людьми, которые пришли его поддержать. Ну, там, правда, разные разговоры были. Что это за люди? Говорят, что их свозили автобусами, но вы, конечно, говорят, в это не верите. Говорят, что самолетами гнали.
Многие примчались на оленях, кстати. Вы знаете, у Сходинского метро скопилось огромное количество нарт и упряжек.
Угу. Вы сами видели?
Ну, я сам, мне самому на оленях доставили.
Хорошо. Так вот, вопрос. Почему Путин заплакал? Действительно, это обсуждалось потом в интернете целый день.
Вам не ясно, Марина. Вы же психолог, лингвист. Это называется слеза ребенка.
Слеза ребенка?
Конечно.
Но Путин не ребенок. Ну Путин как? Уже фактически третий раз будет возглавлять Россию.
Это мнимость. В душе это абсолютно наивный, беззащитный, хрупкий человек, поддающийся эмоциям, либо радости, либо огорчения, либо беды. Кстати, его так много обижали за всю эту предвыборную кампанию, как, может быть, не обижали никого в этом мире.
Ну, подождите, его обижали, а это разве не нормально для предвыборных кампаний всех стран мира?
Это ненормально. Ненормально требовать, чтобы Путин разделил судьбу Каддафи. Уже нормально-то.
Нет, ну, подождите, а как вообще ведутся предвыборные кампании? Там действительно людей обижают. Какие могут быть обиды у политиков?
Ну, так, например, какой-нибудь претендент на американский престол в разговорах о выборах сказал бы, хорошо бы Обама разделил участь Мартина Лютера Кинга. И что было бы с этим человеком?
Да вы знаете, по-разному, наверное, могло бы быть. Я думаю, что там и не такое бывает.
Нет, там бывает, конечно, бьют просто из снайперской винтовки по президенту, но во время президентской кампании такого человека вышвырнули бы из контекста президентского. А у нас это было зачастую...
Ну хорошо, мы с вами немножко отошли от сюжета.
А я рад.
Итак, что это была за эмоция?
Я думаю,
если
это
была эмоция, во-первых, вы поверили?
Я думаю, что это была эмоция победы, да. Я знаю, что когда Суворов взял Измаил, он тоже заплакал и даже написал реляцию Екатерине. Слава Богу, слава нам, Измаил взят, я там.
То есть это были слезы гордости?
Это было слезы победителя, который, я так предполагаю, который прошел все тернии, прошел все оскорбления, все риски, потому что риски были, бушевали кругом эти площади, наполненные ненавистью к нему. И он продемонстрировал свою человечность. Все говорят, Путин деревянный, Путин плоский, Путин фанерный, Путин алебастровый. Нет, вы видите, и камни плачут.
То есть вы поверили? Он действительно плакал.
Я сказал то, что сказал. Вот большего я не могу сказать. А вы думаете, что это вот эта игра Олега Табакова, да?
Знаете, я не знаю. Вот я не знаю, если вы спрашиваете меня, нет, я вас спрашиваю.
Нет, вот слезами учат в театре.
Да.
А Путин окончил другое учебное заведение.
Ну, возможно, в школах КГБ тоже учат.
Нет,
и в том числе
нет.
И такому.
Нет.
Как вовремя заплакать, как вовремя проявить эмоции.
Спросите нашего своего общего друга Юрия Кабаладзе, учат ли в школах КГБ плакать. Я думаю, что нет. Но, понимаете, действительно, вот и камни плачут, и камни иногда плачут.
Ну, хорошо, но, тем не менее, вот сегодня Владимир Путин, он вот вы там про 8 марта, он сегодня общался не с журналистами, а с журналистками из своего президентского пула. Он много там о чем сказал, мы сегодня с вами об этом еще поговорим, но он в шутку, вот на этот раз он не плакал, а смеялся, как вот сообщает этот Артас, посмеиваясь, он сказал, что да, вновь будут закручиваться гайки. Его спросили, он сказал, да, будут закручиваться, не расслабляйтесь. Вот в это вы верите? Как вы думаете,
верю,
Путин
да.
шутил? Или нет?
Нет, я думаю, что он не шутил. Я думаю, что он будет закручивать такие гайки, сделанные из хлебных мякишей, которые вот наворачиваются на какие-то столовые принадлежности. Какие гайки, если они, несчастные кремлевцы, задумали политическую реформу в абсолютно неподходящий момент для России? Они настолько испугались этой смехотворной площади с белыми бантиками и лентами, что еще до выборов затеяли политическую реформу.
Обещали, вы имеете в виду прямые выборы губернаторов?
Обещали выборы губернаторов, когда до этого считалось высшим таким политическим пилотажем отменить выборы губернаторов. Это были мощнейшие аргументы, я их разделял. Конечно, это вот эта шатающаяся, зыбкая чаша русской государственности, она укрепилась в результате отмены выборов губернаторов. Или мы строим партийную систему, для этого нужно всего лишь несколько крупных, мощных партий, и это была логика. А теперь возник этот планктон партийный. Этот планктон забьет всю канализацию политическую нашей жизни. Это слабость власти.
То есть вы против многопартийности?
Да я же авторитарист, я же сталинист. Вы знаете, что переспрашивать меня? Я же против. У нас есть многопартийность. У нас есть правящая партия, которой Путин стыдился на выборах и ни разу ее не упоминал. И эта партия как будто не существовала, как будто корова языком слизнула. У нас есть Прохоровская великая партия, состоящая из его и его сестры. И у нас есть еще три партии, которые демонстрируют свою абсолютную стабильность, набирая каждый раз тоже одинаковое количество голосов. Как будто бы они окаменели в своем динамике. Поэтому какая же у нас однопартийность? У нас просто полифония. А здесь будут миллиарды партий. Вы представляете, что это такое?
Ну, миллиарды.
Это насекомые. Это вот весной эти комары-толкуны скапливаются под ветки
дерева. Но, возможно, именно так и рождается настоящая политика, Александр Андреевич.
Возможно, так и рождается. А можно именно так рождается распад государства. Все возможно. Угу. Я просто знаю, что вакханалия партий – это беда. А Россия, которая нуждается в модернизации. А модернизация классическая требует жесткой авторитарной власти, концентрации власти. Значит, если будет много партий, тю-тю развития не будет. Мы будем заниматься только политической системой. Только развитием политической системы. Города будут гнилые, дорог не будет, заводы не будут модернизированы.
Их и так нет, Александр
Самолеты будут покупаться
их и так нет. Причем здесь партии? Вот сейчас их и так нет. Есть Единая Россия, а дорог нет.
Прислушайтесь к тому, о чем я говорю. России нужна модернизация. Модернизация требует концентрации власти. Власть демонстрирует свою расслабленность. Она уходит
Подождите,
от концентрации.
Подождите, но у нас же только что, 12 лет, была концентрация
послушайте,
власти, вертикаль власти. Александр Андреевич.
Послушайте, что я говорю.
Я слушаю.
Послушайте, что я говорю. Когда задумывается модернизация, когда она задумывается, начинает реализовываться, возникает концентрация власти в России, в Германии, в Китае, в Сингапуре. В любой стране возникает концентрация власти. Если власть распускается, если она диссоциируется, значит, никакой модернизации не предполагается. Вот вы слышали, что я говорю?
Нет, я-то слышу. Я хочу вас вернуть к тому, что было. Итак, была концентрация.
Все,
были
было,
убраны прямые выборы
все,
губернатора.
Что было, то и всплыло.
Была выстроена вертикаль. Дорог как не было, так и нет. Промышленности как не было, так и нет. И в результате, к чему мы приходим, власть вроде бы понимает, что нужно что-то с этим делать.
Как
и пытается вернуть прямые выборы губернаторов. Пытается вроде бы показать, что хочет вернуть многопартийную систему. И что? Видимо, ее к этому подталкивает реальность.
Я считаю, что это сплошное свинство.
Вы имеете в виду многопартийную систему и прямые выборы губернаторов?
Да, многопартийную систему и вот это заигрывание власти с оппозицией, которая хочет ее убить, эту власть.
А как она должна себя вести, власть, я имею в виду?
Она должна вести себя твердо, гордо, осмысленно. Она должна приступать, наконец, к затянувшейся модернизации, а для этого концентрировать в своих руках все немногочисленные ресурсы. А то бюджет пуст. Страна на грани катастрофы экономической, деньги не привлекаются, олигархи продолжают их уводить, и при этом возникает тысячепартийная политическая система, и Прохоров, миллиардер, претендует на роль в правительстве.
Нет, он пока не претендует, я хочу просто
он
сразу оговориться. Нет, он сказал,
глаза.
Что он не хочет в правительство.
Уста говорят
это
одно,
Путин сказал
его,
сегодня о том, что он его готов выдает, его использовать
его
в правительстве.
Глаза. Прохоров дает глаза. Оба глаза говорят мне, что он претендует на роль в правительстве. Вообще он мечтает стать президентом. Он сейчас будет
бороться. А вы бы не хотели, чтобы он вошел в правительство?
Я бы?
Да, вы бы.
Ну как же, я всю жизнь посвятил для того, чтобы Прохоров, во-первых, родился, я выстрадал как миллиардера, чтобы он вошел в правительство. Если он не станет президентом России, я вот считаю, что моя жизнь прошла напрасно.
Хорошо, я все-таки хочу вас вернуть к тому, что сегодня сказал Путин по поводу закручивания гаек.
Да.
Вот смотрите, мы с вами много, в том числе здесь, вот в этой студии, говорили, например, там, о революции, о толпе, о том, как революция происходит и так далее. Значит, вот как вам кажется, если действительно это произойдет, и Путин не шутит, и он попытается закрутить гайки, как он говорит, чем это закончится? Это закончится...
Закончится закручиванием гаек.
Но закручиванием гаек никогда ничего не заканчивалось.
А
обычно резьбу срывает после этого. Через какое-то время.
Вовсе не обязательно. Ее смазывают просто и все. Какой
То есть вы поддерживаете и здесь. Что же вы не голосовали-то за него?
У меня нет таких вот симпатий глубоких ко всем, кто выступал на этих выборах.
То есть нашли своего кандидата среди них?
Переспрашивайте. Не нашел, миленькая Мария.
Поняла.
Не нашел.
Хорошо, но Путина-то вот во всем поддерживаете. Закрутить гайки, вы говорите, закрутить. Прекрасно. Значит, вы считаете, что он прав, надо закручивать гайки. И вот, скажем...
Ну, это вы так говорите. Ну, продолжайте, продолжайте.
Хорошо. В это понятие входит то, что было, например, позавчера на Пушкинской площади.
Да ничего...
Там был митинг, и там довольно жестко вел себя ОМОН. Вы поддерживаете действия? Вот такие
конечно.
Действия?
Мало били, надо было стрелять, надо было резать пилами, кидать под молотки, сдирать кожу, сажать на голову, вешать на фонари. Вы это хотели услышать?
Нет, я хочу услышать то, что вы думаете на самом деле.
Я хочу посмеяться над наивными, карамельно-сладкими либералами, которые топали на Болотной площади и умилялись. Какие вежливые милиционеры, какие нежные, какая симпатия в их глазах.
Но они правда были вежливы?
Вежливы. И вдруг переменились, вдруг стали дубасить. Что же произошло?
Что произошло?
Я думаю, что просто либералы прекраснодушные, они всегда ошибаются. Они всегда принимают желаемое за действительное. В стране, которая только что пережила катастрофу 91-го года и может пережить второй раз эту катастрофу, власть будет преступной, если она позволит либералам диссоциировать эту власть и попробовать идти атакой на Кремль. Оранжизм – это не выдумка. Оранжизм – это мощнейшая технология, которая в наших глазах повергает один режим за другим. И поэтому власть, конечно, страшилась, что после выборов 5-е, там, 6-е оппозиция пойдет на Кремль буквально и прольет кровь. Ну, просто все настолько устали, все настолько это осточертело, всем настолько вот эта выборная риторика, эта невралгия осточертела, что у оппозиции не нашлось сил для того, чтобы собрать там, не знаю, 100 тысяч народа. Я думаю, что и во время шествия, которое сейчас планируется 10-го, оппозиция
это там будет не шествие, это будет митинг, это будет на Новом Арбате.
Это будет, да,
приходите,
это будет
кстати,
это будет вас шествие.
Александр Андреевич.
Приходите.
Приходите, конечно. Но вы же приходите к нам на Новый Арбат. Здесь зайдете
за разные вещи.
Посмотрите. Может быть, и
здесь,
будет.
Здесь-то я вас митингую, мне дают слово. А там-то, там же меня распнут. Распни его, распни. Крикнут учредители митинга.
То есть, когда вы говорите об оранжизме, ну вот как вы выражаетесь, и вот не верите в это, вы считаете, что это технология, мощная технология, хорошо, а это не стихия, да?
Оранжизм?
Да.
Оранжизм – это технология, управляющая стихией. Почему-то даже есть теория управляемого хаоса. Оранжизм – это грандиозная технология, которая, конечно, родилась в гениальном сознании Шарпа. Потом эта технология стала из лабораторной стадии перешла в практику. Было несколько экспериментов. И потом она триумфально прошла и продолжает двигаться по миру. Это гениальный эффект. Гениальный эффект. Эта технология...
Александр Андреевич, но ведь людей не заставишь выйти на улицу, если у них нет для этого оснований.
Ну, почему все время все прогуливаются?
Ну, если им не платить за это, к примеру.
Ну, или платить можно. Знаете, люди могут выйти на улицу, но, с другой стороны, эти вышедшие толпы могут быть построены в стальной клин и нанести удар по легитимной власти. Это разные вещи. Выйти на улицу, на политическую прогулку, или совершить государственный переворот, требуя еще до начала выборов, говоря, что выборы нелегитимны, потом после этого говоря, выкинем Путина из Кремля, потом начинает говорить о конституционном собрании и о изменении политического строя в России, все это дурно попахивает. Я думаю, что менты, которых при этом проинструктировали, они вот как-то прореагировали на эту попытку государственного переворота.
Ментов у нас нынче нет, у нас полицейские. Александр Проханов, журналист, здесь в студии. Через несколько минут вернемся сюда.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И это программа «Особое мнение». Журналист Александр Проханов здесь в студии. Давайте еще раз напомню для ваших смс-ок. +7 985 970 45 45. Все остальное найдете на нашем сайте. Но я уже поняла, что судьба России вас абсолютно не интересует, поэтому я задам только один последний вопрос, да, который вот нам прислал человек по имени Рупрехт. Он спрашивает вас, а что, революция Ленина, она тоже была оранжистской?
Нет, в мире было очень много революций, и каждая революция имела свою технологию. Скажем, революция Ленина была в том числе реакцией на омерзительный, чудовищный февраль 1917 года, который сверг монарх и развалил империю. И в этом смысле в какой-то степени революция Ленина была ответом на этот февраль, потому что красные большевики, они штыками и саблями стали собирать опять территории и создавать Красную Евразийскую империю.
Угу. То есть вы вот нынешней революции, ну нет, революции я не буду говорить, да, но нынешним протестом вы в этом отказываете. Вы считаете, что вот тогда вот то, что делал Ленин, это было прекрасно, а сейчас это развал.
Это уточняющий вопрос?
Да.
Уточняющий. Это Рупрехт спрашивает или вы на это?
Нет, это я.
Я ограничусь тем, что я ответил Рупрехту.
Хорошо. Тогда мы от судеб России переходим к более частному случаю, но к такому случаю, который обсуждается сейчас очень широко. Это касается акции группы, девчачьей группы такой Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. Действительно, об этом очень много говорят. Вот уже больше 3000 человек подписались под обращением к патриарху Кириллу. Просят не преследовать в уголовном порядке участниц этой группы. Ну вот в Русской Православной Церкви сегодня сказали, что, в общем, не видят оснований для того, чтобы держать под стражей участниц этой феминистской панк-группы. Вы что думаете по этому поводу, Александр
Андреевич? Много соображений возникло, и таких эмоциональных, я их пытаюсь просто привести в порядок. Девчушки, ну, дурочки, правда, такие шалуни,
не знаю,
сами не знали, что делали. Конечно, их так интерпретируют, что просто пошалили немножко. Дурочки-то дурочками, а ведь в мечеть-то не пошли, а в православный храм. А если пошли в мечеть с этим, их же там прямо бы и зарезали, прямо на пороге мечети, как овец.
Ну, не факт. В России-то, не факт.
О, да, уверяю вас, зарезали бы за святотатство.
Но все-таки это территория России, вызвали бы, наверное, полицию тоже.
Это территория Аллаха, и там бы их зарезали. И они, дурочки-то знали это, пошли, поперлись в православный храм. Почему? Понимаете, я думаю, что ведь они являются маленьким крохотным фрагментом целой культуры. Целой огромной культуры, которая сформировалась за эти там, 15, а может быть 20 лет, в недрах которой лежит идея эпатажа, идея так называемой провокативности, о которой говорит Марат Гельман. Что может быть интереснее для этой культуры, культуры Марата Гельмана, чем заглянуть под хвост коровы и сказать, что я заглядываю вглубь России? И что может быть прекраснее для этой культуры провокативной? Разрубить иконы на глазах у зрителей. Или, например, я помню, вот эти чудовищные дни октября 93 года, когда пылал Дом Советов, это белое здание с черными страшными закопченностями, чудовищные, там была кровь, там была беда России, там была беда как для ельцинизма, так и для русских патриотов. И вот эта провокативная культура выделила четырех художников, авангардистов, Бреннер такой известный, они голые, со своими отвисшими гениталиями позировали на фоне трагического Дома Советов. И в этом был особый шик, это блеск, блеск этой культуры. А скажите, пожалуйста, когда вот прошла эта недавно выставка, где там морали иконы, в образе Богородицы рисовали какие-то там что-то усы, и были даже уголовные дела.
Ну, это давно уже было.
Это было очень давно, это было в 16 веке.
Ну, не в 16, но давно.
Я участвовал в этой программе примерно полгода назад, и было уголовное дело. Эта культура сформировалась, и она носит, повторяю, не антимусульманский характер здесь, а антиправославный. Как поступить с этими барышнями? Вот я
как
думаю,
поступить?
Как поступить? Вот я бы хотел с ними повидаться. И, может быть, вдруг оказалось, что даже теперь, когда они под стражей, в узилище, они гордятся своим поступком. Может быть, им кажется, что это подвиг. Вот мы их жалеем отпустить. Они не хотят на свободу. Вот, скажем, христиане хотят пострадать за Христа. Толстой хотел пострадать за Христа. И высшим подвигом для христианина это пострадать за Христа. Даже войти за крест. А может быть, они хотят пострадать за сатану. Может быть, это сатанисты. Я думаю, что сатанисты – это выдумка клерикалов.
Нет, подождите, нам-то с вами что до этого? У нас вот...
Да вам-то ничего.
Нет, нам с вами что до этого?
Да вам-то ничего.
Вот что
делать? Я-то делюсь своими соображениями. Я говорю, что, может быть, эти девахи-то, они не так уж наивны. Может, это мученицы сатаны? Может, это им нравится? Может, они делегированы?
Подождите,
на
осквернениях... кто должен разбираться?
Может,
полиция?
Они...
Суд?
Нет, я. Я должен разбираться.
Вы
же меня спрашиваете.
Вы без вопросов.
Вы
да,
же меня
да,
спрашиваете.
Да.
В данном случае я и не полицейский, и не судья. Я просто говорю, что в России сложилась либеральная, антихристианская культура осквернения святотатства. Но это не все.
Можно вопрос?
Милейший Марин, нет.
Можно вопрос?
Потом,
хорошо,
после лекции, факультативно.
Да.
Но интересно другое. Что, с одной стороны, наше государство, оно ориентируется на православие, то есть на фундаменталистские ценности. Что не Пасха, то вокруг храма идут мэры, президенты и премьеры. Что не Рождество, то благословение патриарха. И вообще нужно укреплять православие. А с другой стороны, государство вот этой культуре гельмановской дает транши, дает премии, поощряет их. Вот эти гельмановские фестивали в Перми, полбюджета губернии пошло на этих чудовищных красных человечков идиотских. Значит, государство само поощряет вот эту нигилистическую провокативную культуру. И оно находится в абсолютно дурацкой, в дурацком положении.
Зачем это смешивать-то, Александр Андреевич? Это одна культура, православие другая.
И поэтому ту культуру надо в православный храм гадить на алтарях. Согласен с вами.
Да зачем?
Да.
А зачем? Нормально так никто не поступает. Вот
Подожди,
в данном
бабы-то
случае...
Эти бабы-то.
Совершенно верно. Вот в данном случае... Государству, что с ними делать?
Да хера знает, извините за выражение.
Ну, эфир у нас, Александр Андреевич.
Эти бабы, хрен хотел сказать. Эти бабы делегированы в храм для осквернения.
Кем?
Этой чудовищной антиправославной культуры нигилистической. Это культура реальность, это машина культурная. Она заряжает людей.
Александр,
и она поражает их на образование.
Не могу не спросить. Вы были советским человеком, советским журналистом.
Да.
Что было с церквями при советской власти? Что было на месте храма Христа Спасителя? Что, Александр Андреевич?
Скажу.
Что там было?
Скажу.
Ведь, бассейн, Москва.
Да, и наши батюшки, и наш патриарх хвалят за это, да? Правда, они хвалят за это большевиков. Он говорит, какие прекрасные большевики устроили бассейн.
Кто иконы-то в свое время? Кто там взрывал храмы?
Так что,
кто иконы разрывал?
Эти деваки что, коммунистки, что ли? Или комсомолки, что ли?
Кто не знаю. Всяко может быть. У меня-то вопрос другой. Да что с ними делать с государством? Вот они попали сейчас в полицию.
Что государству делать с ними? Или что им делать с государством? Государство находится в дурацком положении. И заниматься вот этой альтруизмом не хочу. Я бы их, конечно, отпустил бы. Я бы их высек. Я бы не позволил им даже надеть юбки, как
но
они были
голые.
Но у
нас, слава тебе, Господи, нет такого наказания.
Ну, слава богу. Я бы сделал. Это не то, что прокуратор, там, иудеи.
Понятно.
А я бы сделал.
Понятно.
Сделал бы и высек их. Но это не помогло бы. Потому что культура Гельмана запущена. Ее спонсирует государство. И она будет посылать осквернителей в храмы православные. А потом церковников будут бить ножами, как это сделано в Оптиной пустыне. Трех монахов-мучеников засекли ножом. И на ноже были сатанинские символы. Поэтому я думаю, что церковь сатаны – это абсолютная фантазия. Это фантом. Ее нет. Но вдруг действительно появляется этот нож, которым забили трех священно-мучеников. И вот эти девахи врываются в храмы. И вот эти рубители икон. И вся эта, весь этот эпатаж. Я бы хотел, конечно, посмотреть, как бы они себя чувствовали, если бы они ворвались в мечеть. Мне пришлось бы их оттуда вытаскивать, наверное, с помощью Шойгу.
То есть вы имеете в виду с помощью МЧС? Хорошо, у нас остается чуть меньше 2 минут. Вы же все хотели про праздники. Ну, давайте про праздники. Вот на самом деле, что Путин-то объявил, которого вы так поддерживаете? Вот сейчас проверим, поддерживаете на самом деле или нет.
Как я его поддерживаю?
Со следующего года...
Я же поддерживаю Прохора.
Со следующего года новогодние праздники станут
короче.
А майские длиннее.
А жизнь длиннее.
Сказал Владимир Путин.
И отлично.
Ну, что думаете?
Ну, я думаю, что там отнял, сюда прибавил. Это как Тришкин кафтан.
А, там кстати, вырезал. А время он оставляет Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Это время, да?
Вот время, вот этот вот переход.
Властелин часовых колец – это Медведев.
Да?
А Путин – властелин
праздников.
Красного календаря.
Праздников.
Красного календаря. Ну, роли распределены, я считаю, что разумно.
Ну, то есть вы поддерживаете.
Ну, глупо было бы одному человеку концентрировать у себя все вот эти временные компоненты. Они поделили по-братски.
Ну, хорошо. Тогда последний вопрос, поскольку у нас остается буквально уже теперь минута. Вопрос, который, я думаю, вас заинтересует, который касается Башара Асада. Вот, опять-таки, Владимир Путин сегодня сказал, что вопрос политического убежища в России для него не обсуждался и не обсуждается. В этом поддерживаете новоизбранного президента?
Да я думаю, что и Саркози тоже не ищет политического убежища. Там все будет достаточно.
Ну, Саркози-то вроде бы и не собирался искать убежище. А вот Башар Асад не исключено.
Ну, почему? Там и Берлускони не проблемы. И Башар тоже не искал политического убежища. Армия за Башара. Армия за Башара. Китай за Башара. Иран за Башара. Россия за Башара.
А как же мы за него убежище не хотим давать, если что?
То он не бежит. Он же не бежит.
А если побежит? Надо брать.
А если побежит, тогда мы и рассмотрим этот вопрос. Здесь, на «Эхо Москвы», обсудим это и скажем Башару Асаду, правильно ли он поступил. Я думаю, что Башар не хуже Каддафи. Это мужественные люди. Понимаете?
Александр Проханов, журналист, был сегодня гостем программы «Особое мнение». Я Марина Королева. Всем счастливо.
Все.